Глава 48. Джозефина тотчас отправилась за своим женихом, молодым Эдвардом Брауном. Он был счастлив помочь ей в розыске Тимоти, и они вдвоем отправились в одну сторону, а я в другую, обследовать близлежащие улицы, вплоть до Ньюгейта. Но хотя Тимоти ушел от силы час назад, мы не нашли никаких его следов. Только когда стемнело, я прекратил поиски и вернулся в опустевший дом, где зажег свечу и сел, угрюмо уставившись на кухонный стол и проклиная Брокета, который намеренно унижал мальчика. Я понял, что уже воспринимал Тимоти чуть ли не как сына, а к Джозефине относился в некотором роде как к родной дочери. Возможно, потому меня так ранил проступок юного конюха, и я в ответ тоже ранил его, дав прорваться своему гневу. Глупец, глупец! Было бы лучше для нас всех, если бы я относился к ним обоим только как к слугам. Я сидел в надежде, что Джозефина и Браун вернутся с Тимоти, натерзаемые мрачными предчувствиями. И мне пришли на память слова Стивена Билкнепа, которые он произнес на смертном одре. «Я хотел бы пожить еще, чтобы увидеть, что будет с вами и с вашей хорошей подругой-королевой». Он как будто предвидел грядущее несчастье. Тут я глубоко вздохнул. Мне снова вспомнилось, как Билкнеп прошлой осенью предпринимал совершенно нетипичные для него попытки примирения, а потом он тяжело заболел. Первые месяцы Нового года, как раз когда я нанял Мартина. А вдруг тут есть какая-то связь? Что если Стивен тоже пробовал шпионить за мной, а потом, когда его усилия втереться ко мне в доверие провалились, и он заболел, Стайс был вынужден искать другого человека, и, обнаружив, что у моего нового эконома возникли денежные затруднения, поймал его на этот крючок. Трясущейся рукой я провел по волосам. Если Билкнеп и впрямь шпионил за мной, это объясняет его предсмертные слова. Но кому я мог быть интересен осенью прошлого года? Охота за еретиками тогда еще не началась, и, мало того, в ту пору я даже не работал на королеву. Мои размышления прервал звук ключа, поворачивающегося в кухонной двери. Вошли Джозефина и ее жених, оба очень уставшие. Браун отрицательно покачал головой, а девушка рухнула за стол напротив меня. «Нам не удалось его найти, сэр», — сказала она. «Мы расспрашивали прохожих, заходили во все лавки, пока они не закрылись». Джозефина огорченно посмотрела на меня. «Тимоти ведь хорошо одет, и у него есть особая примета — не хватает двух передних зубов. Странно, что никто не запомнил его», — добавила она. Молодой Эдвард положил руку невесте на плечо. «На улицах много беззубых детей, но не с такой улыбкой, как у нашего Тимоти». И девушка разрыдалась. Я встал. «Спасибо вам обоим за помощь. Я сейчас пойду к Бараку. Может быть, у него есть какие-то мысли на этот счет. Я был уверен, что Джек не останется равнодушным и к тому же впрямь подскажет что-нибудь дельное. Он ведь и сам когда-то был беспризорным уличным мальчишкой. С позволения вашего хозяина, любезный Браун, мы возобновим поиски завтра при первых лучах солнца». «Надо объявить награду», — первым делом предложил Барак. Я сидел с ним и Тамазин в их гостиной, подтягивая из кружки пива. Малыш Джордж спал в кроватке на втором этаже. Как всегда, передо мной была уютная семейная сцена. Джек чинил сломанную деревянную куклу, а его беременная жена тихо шила что-то при свете свечи. Ее живот уже заметно округлился. «Обязательно это сделаю», — ответил я своему помощнику. «Когда мы завтра выйдем на поиски, предложу 5 фунтов». Барак удивленно поднял брови. 5 фунтов? Да к вашим дверям приведут всех потерявшихся мальчишек Лондона. Вам покоя не будет». «Наплевать». Джек покачал головой, а Тамазин спросила: «А как зовут жениха Джозефины? Вы всегда называете его лишь по фамилии, Браун». «Эдвард», — сказал я. «Его имя Эдвард. Хотя про себя я всегда именую его молодой Браун». Женщина улыбнулась. «Наверное, потому что он отнимает у вас Джозефину». «Нет-нет, он хороший парень». Я подумал о том, как этот молодой человек с готовностью взялся помогать нам вчера вечером. Без сомнения, он от души любит мою служанку. Она не могла сделать лучший выбор, и все же в словах Тамазин таилась доля правды. «Я завтра тоже отправлюсь искать Тимоти вместе с мамашей Марис», — вызвалась миссис Барак. «Приду к вам утром, и мы сможем разделить город на участки».
«Нет уж», — вмешался ее муж. «Не хватало тебе сейчас еще ходить туда-сюда по улицам и вонючим переулкам. Я запрещаю», — он положил куклу. «Не беспокойтесь, сэр, я поговорю кое с кем. Множество мелких стряпчих и их слуг будут счастливы найти мальчика за 5 фунтов».
В его голосе все еще звучало изумление от суммы, которую я был готов выложить.
«Вы уже заплатили все налоги?» — спросил он меня.
«Нет еще. Но если помнишь, я получил 4 фунта от Стивена Билкнепа», — ответил я и чуть нахмурился, вспомнив о его предсмертных словах.
«Ты уж постарайся найти мальчика», — сказала Тамазин мужу. «Или на следующий день я сама выйду на поиски. Разве завтра вы не едете в Хэмптон-Корт, сэр?» — спросила она меня.
«Еду. Но я должен быть там только к 5 часам. Буду искать Тимоти, пока не придется ехать». На следующее утро Барак отправился искать охотников, получить награду в 5 фунтов, а Джозефина, любезный Браун и я снова принялись прочесывать город. Девушка и ее жених пошли на восток, намереваясь дойти до самой окраины. Я с ужасом подумал, что если вдруг мальчик покинул Лондон, то найти его будет решительно невозможно. Но он всю жизнь провел в городе и наверняка все еще оставался где-то здесь. На Флит-стрит собралась небольшая толпа, так как сегодня был день повешения, а люди всегда были не прочь поглазеть на телегу, везущую приговоренных, которые стояли с петлями на шее, направляясь к огромной виселице в Тайберне. Часть зевак выкрикивала оскорбления, другие, напротив, вдохновляли обреченных, призывая их умереть мужественно. И хотя меня всегда бросало в дрожь от этого зрелища, я остановился и поспрашивал людей, не видели ли они Тимоти. Но, увы, совершенно безрезультатно. Я пошел по Чипсайду, заглядывая во все лавки подряд. Я был в своей мантии и сержантской шапочке, чтобы казаться внушительнее торговцам, хотя кое-кто, возможно, и принимал меня за сумасшедшего, задающего вопросы, которые вскоре стали напоминать однообразную песню. «Я ищу пропавшего мальчика-конюха. Сбежал вчера во второй половине дня. 13 лет, среднего роста. Взлохмаченные темные волосы, не хватает 2 передних зубов. Да, вознаграждение 5 фунтов. Нет, он ничего не украл. Да, знаю, я могу взять вместо него другого». Я также поспрашивал о Тимоти и у нищих возле большого чипсайдского акведука. При виде богатого джентльмена они столпились вокруг меня, подавив своей вонью. Среди них были и дети, грязные, некоторые все в язвах, с дикими, как у кошек, глазами. А еще женщины, слишком потрепанные или безумные, даже для того, чтобы быть шлюхами, в одних отрепьях, и мужчины без рук или ног, потерявшие конечности в результате несчастного случая или на войне. Все они были обожжены солнцем, с растрескавшимися губами и сухими спутанными волосами. Многие из них говорили, что якобы видели Тимоти и протягивали руку за наградой. Я дал каждому по фартингу, чтобы разжечь аппетит, и сказал, что неимоверная сумма в 5 фунтов ждет того, кто приведет мальчика, но не абы какого, а того самого. Один паренек лет 12 предложил себя вместо пропавшего конюха и оголил тощую задницу, показывая, что имеет в виду. Одна из женщин, стоявшая в очереди за водой, закричала: «Как не стыдно!» Но мне было все равно, что они подумали, лишь бы найти Тимоти. Я понял, что упустил кое-что из виду. Было одно место, куда мог отправиться сбежавший подросток. Гай несколько раз видел Тимоти у меня в доме, и мальчик любил его. И главное, если с ним что-то случилось, он мог обратиться в больницу святого Варфоломея. Несмотря на возникшее между мною и Малтоном отчуждение, мне требовалась помощь старого друга. Его ассистент Фрэнсис Сиборнт открыл мне дверь и сказал, что хозяин дома. Старик с любопытством посмотрел на меня, так как я был весь чумазый от уличной пыли. Я ждал Гая в приемной, увешанной схемами человеческого тела с латинскими названиями отдельных его частей, среди приятного запаха сандалового дерева и лаванды. Когда мой друг вошел, я заметил, что он начал по-стариковски шаркать, а седые волосы сильно поредели, но выражение его смуглого лица было по-прежнему умным и дружелюбным. «Мэтью, я как раз собирался сегодня написать тебе про миссис Сленнинг», — поприветствовал он меня. «Я рад, что ты попросил меня помочь этой женщине». «Как она?» — поинтересовался я. «Не очень хорошо. Священник из их церкви побеседовал с миссис Сленнинг
но она упорно не хочет говорить о том, что сделала. Думаю, ей слишком трудно вспоминать об этом. Я прописал пациентке снотворную микстуру. У нее хороший эконом. Полагаю, он удержит хозяйку от того, что сделал ее брат. Может быть, через какое-то время она полностью признается в содеянном и получит отпущение грехов. Думаешь, признание облегчит ее душу? Медик грустно покачал головой. Думаю, Изабель уже никогда не успокоится окончательно, но ей определенно будет легче. «Гай, мне нужен твой совет по другому вопросу», — сказал я и, увидев, что мой друг насторожился, быстро добавил. «Ничего общего с великими мира сего». Затем я рассказал Малтону о пропавшем мальчике, и он с готовностью предложил поискать его в больницах, но при этом печально добавил. «В Лондоне тысячи бездомных детей, и с каждой недели их становится все больше, сирот и тех, кого прогнали из дома или кто сбежал из деревни. Многие живут недолго». «Я знаю, но... Тимоти... Тут отчасти я виноват, и если, не дай бог, с ним что-нибудь случится, не думай об этом. Я уверен, что ты прав, и мальчик все еще в городе, а предложенная тобой награда поможет его найти». И с этими словами Малтон положил мне на руку свою ладонь, желая утешить. Я вернулся домой незадолго до обеда. Барак был уже там и сказал, что снарядил на поиски дюжину человек. Джек велел им вербовать новых помощников, пообещав, что если они найдут мальчика, то каждый получит свою долю награды. «Словом, я набрал целую команду», — ухмыльнулся мой помощник. «Ника я тоже возьму на поиски. Мы с ним с лихвой наверстали упущенное, работая в конторе». «Спасибо», — сказал я, как всегда благодарный Джеку за его деловую хватку. «Думаю, вам нужно остаться дома, чтобы выдать вознаграждение, если кто-то и впрямь приведет Тимоти. Когда вы должны быть на Перу?»
«5. Стало быть, отправляться туда мне нужно в 3.
«Тогда я займу ваше место». Барак погладил бороду. Она была, как обычно, опрятно подстриженной. Тамузин строго за этим следила.
«Вы увидите лорда Пара?»
«Постараюсь», — ответил я мрачно.
«Помните, если надо, мы с Ником вечером к вашим услугам».
«Но как же Тамузин?
С ней все будет хорошо. Идти туда одному — сущее безумие».
«Да. Надеюсь, лорд Пар выделит нескольких человек. Но вот что. Приведи Николаса сюда после поисков Тимоти и непременно дождитесь меня. На всякий случай. Еще раз спасибо тебе за все, Джек», — добавил я.